Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Проводя одно из исследований, ученые экспериментировали с ксеноном и электричеством. По их расчетам, должно было произойти 232 плюс-минус 15 столкновений ксенона с известными науке частицами. Однако было зафиксировано значительно большее количество столкновений – 285. Как считают эксперты, в лишних случаях с атомами газа сталкивалось загадочное нечто. Оно же темная материя. И если вы сейчас не очень поняли, о чем речь, то вы не одиноки. Физика и космология настолько обширны, что по некоторым вопросам согласия нет даже между самими учеными. Что уж говорить обывателях. Поэтому сегодня зададим несколько простых и одновременно очень сложных вопросов специалисту. А подбирать слова и объяснять науку просто и доступно будет Владимир Сурдин, доцент Московского государственного университета имени Ломоносова, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга. Что такое темная материя?
Темную материю обнаружили астрономы довольно давно. Еще в 1930-е годы астрономы заметили, что галактики движутся в скоплениях галактик слишком быстро, но при этом не улетают из скоплений, хотя их собственные массы, ну, массы звезд, которые мы видим в галактиках, явно недостаточно для того, чтобы удержать взаимным притяжением галактики рядом друг с другом. Потом был некоторый перерыв, и уже в конце 60-х, начале 70-х годов астрономы заметили ту же проблему внутри нашей звездной системы, нашей галактики. Мы изучали движение звезд относительно друг друга и выяснили, что звезды в нашей галактике слишком быстро летают, чтобы удержать себя от взаимного разлета. То есть, если бы не было какого-то дополнительного вещества, тяготение которого удерживает звезды от разлета, наша звездная система, галактика, давно бы уже разлетелась во все четыре стороны. Все это мы сформулировали как проблему скрытой массы. То есть где-то есть какая-то масса, но мы ее не видим, а она удерживает звезды от взаимного разлета. В конце концов, на английском языке эта проблема приобрела название «dark matter» – «темная материя» или «темное вещество». Почему «темное»? А потому что мы пытались найти это невидимое вещество, но никак не смогли. Ни оптические, ни радио, ни инфракрасные телескопы не смогли заметить ничего достаточно массивного, кроме звезд в нашей галактике. Ну да, есть некоторое количество планет, некоторое количество газа межзвездного, но все это очень незначительная добавка к массе звезд. А чего-то массивного, по-настоящему большого, которое способно удержать звезды от разлета, мы так и не нашли. И сделали вывод, что это новое вещество, что оно не светит, оно не поглощает чужой свет, то есть абсолютно прозрачное, само не излучает, ничего не поглощает, но при этом присутствует в пространстве между звездами и каким-то образом удерживает галактику от разлета. До сих пор эта проблема не решена, хотя она очень волнует не только астрономов, но и физиков. Физики уже много лет пытаются создать приборы, лабораторные установки, которые могли бы поймать эти невидимые частицы. Судя по всему, этих частиц очень много. Они летают и между звездами, и между планетами, и через звезды и планеты. То есть для них наше нормальное вещество легко преодолимо. Они протыкают, пролетают сквозь планеты, сквозь звезды. И даже, что уж совсем удивительно, сквозь наше тело. Вот сейчас, сидя у приемников и слушая меня, вы все время бомбардируетесь этими невидимыми частицами, я тоже, и любой человек. И они пролетают через наше тело так, что мы их не замечаем. Но вообще-то в природе немало таких частиц. Например, нейтрино, с которыми физики давно знакомы, они тоже спокойно пролетают через нашу планету, через атмосферу Земли, через наше тело, практически не взаимодействуя. И все-таки физики нашли возможность зафиксировать нейтрино, создать детекторы, которые улавливают эти частицы. А вот с частицами темной материи это пока не удается. Мы придумываем разные способы их поймать, но пока ни один из них не срабатывает.
Хорошо. Почему Плутон не планета?
Плутон – планета. Карликовая планета. Это, так сказать, отдельное семейство маленьких планет. Он так и называется по-английски – dwarf planet. Ну, по-русски можно сказать «планета-карлик» или «карликовая планета». Очень даже интересная группа небесных тел, Но все-таки они меньше, чем планеты типа Земли, Венеры, Марса, Юпитера, а значит, они карлики в семействе планет.
Если Вселенная расширяется, значит, смежные с ней Вселенные сжимаются и уменьшаются?
Пока мы не знаем, есть ли кроме нас другие Вселенные, тем более смежные. Это комнаты бывают смежными, между которыми стенка. А Вселенные устроены гораздо сложнее. Например, наша Вселенная может не иметь границ, но при этом может иметь конечный объем. То есть путешествуйте по ней сколько вам будет угодно, вы никогда не воткнетесь в стену. Но при этом объем, ну, если вы вечно, очень долго будете путешествовать, весь объем Вселенной вы пройдете, пролетите, изучите, а стену нигде не найдете и смежную Вселенную не почувствуете. Поэтому расширение может происходить, а что за пределами нашей Вселенной, мы можем никогда не узнать.
Что такое мультивселенная?
Это идея, это теоретическая идея. И, кстати, одним из авторов этой идеи был наш московский физик, теоретик Андрей Линда. Мы с ним вместе учились на физическом факультете МГУ. Это идея о том, что да, мир может содержать много вселенных. Мульти значит много. И они могут рождаться в разные моменты. Они могли в прошлом рождаться, потом наша возникла, потом будут другие. Но можно ли перепрыгнуть из одной вселенной в другую? Вот это вопрос открытый. Пока мы способа не знаем. Пока мы не можем даже представить себе, как можно было бы выйти за пределы нашей и попасть в другую вселенную.
А что такое параллельная вселенная?
Была идея о том, что три измерения, к которым мы привыкли, длина, ширина, высота, это не все, что описывает наш мир. Ну, например, если муравей бегает по поверхности глобуса, ему может показаться, что его мир двумерный, что его мир – это поверхность, по которой он бегает. Он не может летать, он не может проткнуть глобус. Его жизнь – это бегать по поверхности. Но мы-то знаем, что мир трехмерный, и мы можем наблюдать муравья с высоты нашего роста. Эта идея о четырехмерности мира – она как раз и обсуждалась, что может быть параллельные вселенные. Два листа бумаги, параллельных друг другу. Один муравей по одному листу бегает, другой по другому. Они никогда не встречаются, но существуют одновременно в более масштабном мире. Каждый в двумерном, а оба они в трехмерии живут. В принципе, кажется, могло бы быть четвертое измерение, которое дает возможность существовать двум или множеству трехмерных вселенных параллельно, одновременно. Но физика нам показывает, что этого нет, что четвертого измерения, сравнимого с нашими тремя, в нашем мире нет. А вот маленькие измерения быть могут. Пример такой. Пускаем муравья по туго натянутой струне, ну или по нитке. Он будет бегать только вперед и назад, и ему покажется, что мир одномерный. Но взяв в руки лупу, мы увидим, что эта нитка или эта струна имеет второе измерение. Вокруг, не вдоль нити, а вокруг нее, что она конечная. Но это измерение вокруг очень маленькое. Так вот, наш мир, в принципе, может кроме трех, ну, как говорят, макроскопических, то есть больших, ощутимых нами измерений, содержать еще несколько вот таких маленьких, ну, на языке физиков они называют компактных, скажем так, что мир компактифицирован. Вот такое слово, которое говорит, что кроме трех больших, еще несколько маленьких измерений. Зачем это нужно физикам? Зачем они эту хитрость придумали? Эта идея позволяет очень хорошо описать мир элементарных частиц. Это действительно красивая математика. Но реализуется ли она на самом деле? Действительно ли так устроен мир? Мы не знаем. И к параллельным вселенным это никакого отношения не имеет.
Почему насчет гравитации так много теорий, подтеорий?
Потому что гравитацию сложно изучать. Сама сила гравитационная в миллиарды миллиардов раз слабее любой другой силы, с которыми физики имеют дело. Вас это удивит. Действительно, мы стоим на полу, мы сидим на стуле, нас притягивает Земля, мы ощущаем гравитацию своим телом каждую минуту, но лишь потому, что Земля под нами очень большая. А на самом деле гравитация в миллиарды миллиардов раз слабее электрических сил, во много раз слабее ядерных сил. И вообще это очень слабая сила. А раз она слабая, ее трудно изучать в лаборатории. Поэтому многие века, ну, по крайней мере, последние 3 века, люди были уверены, что гравитацию правильно описывает теория Ньютона. Замечательная теория. Великий физик английский Исаак Ньютон создал механику и теорию гравитации. И она прекрасно работает, когда мы описываем движение автомобиля, самолета, паровоза, даже ракеты. Но выяснилось, что иногда она спотыкается, неправильно описывает движение, например, космических тел. 100 лет назад Альберт Эйнштейн создал новую теорию гравитации, и она намного точнее оказалась, она намного лучше описывает многое, что мы наблюдаем в космосе и с чем теория Ньютона не справляется. Но, очевидно, и эйнштейновская общая теория относительности – это не последнее слово науки, и физики работают над более изощренными теориями гравитации. Их много. Ну, не скажу, что безумно много, но, по крайней мере, несколько конкурирующих теорий, которые могут подправить, немножко улучшить теорию Эйнштейна. А вот какая из них правильная, мы пока не можем сказать, потому что не нашли те места, те объекты в космосе, где бы теория Эйнштейна споткнулась, и мы бы могли выбрать из новых теорий гравитации самую работоспособную. Такие места мы знаем где. Это окрестности черных дыр. Именно поэтому черные дыры – это такой любимый астрофизиками объект, который они с удовольствием изучают и смотрят. Работает ли там теория Эйнштейна? Работает. Но мы стараемся поближе к черным дырам расположить свои приборы, заглянуть к ним внутрь и все-таки найти тот момент, то место, где придется создавать новую теорию гравитации. Я уверен, что придется. Наука не останавливается никогда.
А что такое черная дыра?
Пока мы знаем это только по описанию в рамках общей теории относительности. Дело в том, что приблизиться к черным дырам мы не можем, они в космосе очень далеко от нас, и только издалека в телескопы изучаем их свойства. Черная дыра – это остаток эволюции массивной звезды, как правило. Может быть, есть и другие варианты, но мы в основном открываем черные дыры, которые остались в тех местах, где когда-то жили большие массивные звезды. Израсходовав свое топливо, водород, который горит в недрах звезды и превращается в другие химические элементы, звезда уже не в состоянии поддерживать себя от сжатия, а масса-то у звезды огромная, и она стремительно сжимается в очень компактное тело. А раз масса большая, а размер тела маленький, то сила тяжести рядом с ним невероятно большая. И такой компактный массивный объект размером буквально несколько километров, а массой больше, чем у нашего Солнца. Он не отпускает от себя ничего. Он своим притяжением удерживает все, включая даже свет. Поэтому она черная. Со стороны она выглядит как абсолютно не светящееся тело, но со страшной силой к себе притягивающая все, что мимо пролетает. Вот такая черная дыра. Но это, конечно, описание очень примитивное. Там масса интересных, совершенно незнакомых нам по такой вот бытовой жизни, по ньютоновой физике, масса интересных явлений. Ну, например, часы рядом с черной дырой идут намного медленнее, чем вдали от нее. Это хорошо показано в некоторых фильмах, например, «Интерстеллар». Там ситуация рядом с черной дырой очень аккуратно в рамках современной науки показана, потому что научным редактором, научным продюсером этого фильма был знаменитый американский физик Кип Торн, лауреат Нобелевской премии. Он воплотил в этом фильме наши современные научные представления о черных дырах. Подлетите к черной дыре, и вы начнете стариться намного медленнее, чем те, кто остались вдали от черной дыры. А потом можете вернуться обратно и увидите далекое будущее своей семьи, своего народа, своей планеты. На ней пройдут века, а вы состаритесь там на год или два. Вот такие удивительные свойства у черных дыр.
Я напомню, на наши вопросы отвечал Владимир Сурдин, доцент Московского государственного университета имени Ломоносова, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга.
Интервью на радио «Спутник».